Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Всем известна современная поговорка, что слово – это визитная карточка человека. Вспомните, как, наверное, не раз вам приходилось разочаровываться, слыша, как человек вместо «класть» говорит «ложить» или еще хуже «ложить». Вместо правильного «звонить» – «звонит». По речи человека, как когда-то по его одежке, можно сказать многое. Прежде всего, о его образовании, культуре и даже эмоциональном состоянии.
Мне кажется, что еще раз вернусь к этому болезненному вопросу. Языковая среда, которая нас окружает, она, к сожалению, заражена разного рода неправильностями. И эти неправильности, они резко снижают общую культуру человека. Культура речи – это часть нашей традиционной русской культуры. И вот здесь каждый человек должен обратить на это самое пристальное внимание. Просто самое пристальное внимание.
Когда-то известный писатель-сатирик Михаил Зощенко, высмеивая в своих рассказах мещанство, очень точно сумел передать их портрет именно через речевую характеристику. Пожалуй, самый яркий и запоминающийся из них – это рассказ «Аристократка». О том, как эта самая аристократка, выведенная в свет, съела в буфете театра 4 пирожных. А любезный кавалер, изрядно испугавшись, что у него не хватит денег расплатиться за такие аппетиты, скомандовал своей даме: «Ложи в зад!». Конечно, фразочку из этого рассказа уже можно считать фразеологизмом, устойчивым выражением. Но вот обидно, когда день за днем в современной жизни появляются все новые грубые речевые ляпы.
Например, уже на зубах навязла. На зубах, только в зубах. Вообще русские устойчивые сочетания, русская фразеология, она требует отдельного изучения, и это безусловно. Ну, или, например, Олимпийский комитет до сих пор благоволил нашу команду. Благоволил только кому-чему? Нашей команде. Облаговолил команду, это грубо неправильно и вызывает какие-то странные ассоциации. И вот у меня в руках случайно оказалась тоже карточка. Мне кажется, вот это вопиющее безобразие. И здесь нужно внимание обратить на названия тех или иных лекарств, кремов, препаратов. И вот спрей для нос называется, для нос. Пишется, видите, как слитно, и для носа, не для носа. Но если спрей, то для носа. Для нос вот подобные вещи, да, они грубо неправильные, они коверкают наш язык. Значит, с одной стороны, мы понимаем, что язык развивается, но все-таки для нос не может быть такого существительного. Это не соответствует никаким нормам русского языка. И для это все-таки предлог, верно? И здесь, я думаю, что должна быть какая-то лингвистическая цензура, но это невозможно, спрей для носа.
Наверное, название этого медицинского средства «для нос» можно отнести к разряду неологизмов. Причем автор этого слова наверняка считает, что придуманное ими название лекарства очень успешное и запоминающееся. По-другому же считают исследователи языка, признавая это слово вопиюще неправильным, грубым нарушением всех норм и законов языка. Но это частный случай. Остановимся же на ошибках более распространенных. Например, неправильное употребление форм числительных.
Я напоминаю, что числительное – это тоже имя. И в русском языке числительные склоняются. Но в отличие от других частей речи, числительное не будет изменяться, потому что ряд чисел, он всегда остается одинаковым. И здесь мы должны просто знать, а как изменяется русское числительное. Ну вот некоторые ошибки тоже по записям устной речи. Эти самолеты, которых было выпущено около 800, около кого чего, 800, склоняются две части этого слова. И в школьной программе это изучается специально. Да? Или, обратите внимание, сейчас у нас 2010 год. И нужно говорить, в 2010 году, 2010 года А сейчас очень распространено вот такое употребление, датировано 2010 годом. 2010 годом, грубо неправильно. Нужно это запомнить, а нам еще жить в 2010 году 90 лет примерно, да? Значит, все 90 лет мы должны произносить правильно это числительное. Или, например, на сумму более 100 миллионов рублей. Ну, конечно, более кого-чего, более 100 миллионов рублей. И вот здесь прослеживается такая тенденция, числительное не склоняется. 100 ведь это не 800, ну 800, два корня, может быть сложно, но 100, здесь нет никаких трудностей. Да? Вот то же самое, общая стоимость работ составит около миллиард рублей. Но миллиард склоняется, как любое существительное, значит около миллиарда рублей.
Раньше был такой анекдот, как нерадивый ученик умудрялся в слове «еще» делать 4 ошибки. Он писал «из чё». Сегодня такие случаи относятся не к разряду анекдотических, а, к сожалению, в жизни встречающихся.
Сейчас самое опасное – это влияние испорченной, экологически вредной речевой среды. Вот так же, как у нас экология тяжелая в связи с жарой, например, да, у нас в Москве, так у нас экология в России очень тяжелая в связи с засоренностью речи. То есть речевые правила не хотят соблюдать. Это как будто бы не нужно. И вот поэтому возникают ошибки, а правильность речи считается необязательной. Или не везде считается обязательной. И я думаю, что это большая социальная проблема, потому что русский язык наш народ считает национальной идеей. Недаром, вот все говорят, великий и могучий вслед за Тургеневым. Ну какой же он великий, если мы наблюдаем подобные ошибки?
И все же не утихает вопрос, почему, в результате чего снизился наш уровень грамотности, и как следствие этого стали распространенными самые невероятные ошибки?
Плохая книжная речь. Книжная речь уходит, потому что уходит книга как источник влияния на культуру речи. Никакая электронная книга, никакой интернет, никакая аудиокнига не заменит письменного текста. Величайшие образцы русской литературы должны быть известны каждому носителю русского языка. Вот я думаю, что это главная причина. Потому что, знаете, вот я недавно читала сочинения наших учителей, словесников, Свердловской области. Много таких сочинений, 100. Ни одной орфографической и пунктуационной ошибки в этих сочинениях не было. Значит, во всем нельзя обвинять учителя. Нет, это не так. Значит, влияет среда. Влияет вот эта языковая среда, которая в массе своей оказывается безграмотной.
Есть одна старая филологическая история, перекочевавшая уже в разряд анекдотов. Учительница-пенсионерка устроилась на работу в буфет и страшно возмущалась неграмотной речью посетителей. А особенно не любила она, когда кофе называли в среднем роде. И вот однажды человек южной национальности приятно поразил ее, заказав один кофе. Она только собралась благодарить его за прекрасное знание языка, как посетитель продолжил. И один булочка. Но если над иностранной речью в буфете можно поулыбаться, то слышать неправильное употребление числительных с экрана телевизора горько. Вот как описывал это один из внимательных студентов. Транслируют рекламу очередного тура лотереи. И что приятно на сей раз поразило меня, в ролике правильно склоняют числительные. Разыгрывается квартира стоимостью более 205 миллионов рублей, вместо надоевшего 205. Но недолгой была моя радость, ибо дальше прозвучало в 203-м тираже.
Или вот посмотрите, из шестерех осталось нас только двое. Значит, только из шестерых. Но это детская речь, это детская речь. Значит, здесь мы просто можем подсказать из шестерех, да? Или, например, я в магазин со всеми пятерью детьми хожу, пятерью детьми. Значит, в данном случае тоже неправильное употребление. Но это говорит женщина, может быть, плохо образованная. Мы ей простим, потому что она воспитывает пятерых детей. Но все-таки должно быть в семье речевое воспитание, культурно-речевое воспитание. И если мать не обращает внимания на свою речь, речь ее детей тоже будет не самой лучшей. Значит, речевое воспитание в семье – это большая социальная проблема. Речевое воспитание в семье, речевое воспитание в школе. Улица нас воспитывает. Да, если мы на улице видим рекламу, в которой употреблено нецензурное слово. Это грубейшее нарушение культурных норм, культурных традиций. А тем не менее, это не такой редкий случай. В письменном виде. А слова называются непечатными.
Талантливый сатирик Салтыков-Щедрин очень точно подметил о свойствах непечатных слов. В одном из его произведений герой восклицает: «О, душою я и до сих пор русский!» – воскликнул он и в доказательство произнес несколько неупотребительных в печати выражений с такой отчетливостью, что по комнате в одно мгновение распространился смрад.
Все дело в том, что в 20 веке, в советское время, была очень жесткая языковая политика. Очень жесткая языковая политика. Если журналист в газете допускал какую-то ошибку, его вышвыривали на улицу, и он уже не мог занимать это место. Но была и очень жесткая политика идеологическая. Все слова и выражения должны были употребляться в соответствии с этой идеологической конвенцией. Поэтому языковая политика 20 века она очень сильно сузила возможности русского языка. Например, вся лексика религиозная, церковно-религиозная, в замечательном словаре русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова давалась с такой пометой: церковная – устаревшая. А раз устаревшая, сейчас не употребляется. И таким образом весь массив церковно-религиозной лексики, он был вышвырнут за пределы языка. А сейчас он возвращается. И не случайно там какой-нибудь журналист скажет: «Просчетное воскресенье», вместо «просчетное воскресенье» – мои записи. Это записи живые, я ничего не выдумываю. Или «святой праздник Пасхи». Почему это сейчас получается? Потому что в 20 веке вся эта лексика считалась устаревшей, ненужной, архаической. Ее вышвырнули, сбросили с парохода современности.
«Человек, равнодушный к своему языку, дикарь», – сказал как-то писатель Константин Паустовский. Хочется пожелать нам всем не быть равнодушными, а все-таки задавать вектор развития языка и не пускать все на самотек, оправдывая это потом тем, что язык – это свободная и саморегулирующаяся система. Неизвестно, что лучше – вериги, которыми был скован язык в советскую эпоху, или же полная языковая свобода, которая царит сегодня?
Нормы ударения, произношения, употребления грамматических форм, они были более жесткими и соблюдались уж, конечно, авторитетными носителями языка обязательно. Это было требование, которое должны были соблюдать все работающие с языком. Значит, речевых ошибок было меньше гораздо. Но зато и язык был скованным. Он не был таким свободным. Он не был таким выразительным. В язык не допускались разговорные элементы, если это был язык книжный. Уж я не говорю о жаргонизмах. Да? Значит, язык как будто бы пропускали через сито. Но это тоже искусственно. Сейчас язык вырвался на свободу. И оборотная сторона этой языковой свободы – это небрежное отношение к норме. Но я должна сказать, что сейчас все-таки, и об этом свидетельствует общественная реакция на те варианты, которые предлагают рекомендованные Министерством образования словари. Я такой словарь уже показывала, это словарь Резниченко, например. Да? И реакция общественная показывает, что все-таки язык – это наше национальное достояние. Мы хотим говорить так, как предписано нормой и так, как предписано речевой культурой. Значит, с одной стороны, язык стал свободнее, выразительнее, ярче, а в русской культуре, в русском обществе ценится острословие. Да, острословие появилось, свободное, но, к сожалению, собственная правильность, она хуже, чем в 20 веке значительно. И недаром целая серия словарей, которая выпускается в Петербургском университете, называется «Давайте говорить правильно». Вот я думаю, что этот призыв, он может быть адресован и уральской аудитории. «Давайте говорить правильно».
В нашей программе мы часто говорим о красивой и правильной речи. Но вот задумались мы, а можно ли в современном мире найти образцы грамотной речи? Раньше мы четко знали, что носителями, если не образцовой речи, то приближенной к ней, были учителя, директора предприятий, телевизионные дикторы, творческая интеллигенция. А кого же сегодня можно назвать грамотным человеком?
Интеллигентный человек, он часто обладает навыками красивой, правильной речи, но это вовсе не обязательно. Вообще, сегодня как-то слои культурно-речевые, они размываются, и можно сказать, что люди образованные, они во множестве стали говорить проще, использовать даже такие слова, которые раньше и не использовали никогда. Вот, и наоборот, люди более простые, под влиянием средств массовой информации, вообще распространение звучащей информации, они в целом стали говорить несколько более грамотно, чем раньше. И можно сказать, что какие-то границы между социальными слоями и между территориями, между вот, диалектами разными, они сейчас в большей степени размываются.
Сегодня приходится заключать, что язык дикторов существенно деградировал. Интеллигенция во главе с писателями и поэтами порой разрешает себе такие языковые вольности, что диву даешься от того, что можно сделать с родным языком. И остается только без конца удивляться, почему все это произошло.
Общество демократизировалось, и появилось больше допустимых вариантов произношения. Это, естественно, в конце концов, как не зажимая норму, она все равно должна развиваться, она развивается, она естественным образом развивается вместе с языком. И тут существует всегдашняя дискуссия между людьми, которых называют пуристами, людьми, которые активно борются за чистоту языка и пытаются сдержать развитие нормы, и людьми, которых называют антинормализаторы. Люди, которые стараются или просто быстро вот усваивают в своей речи какие-то новые изменения, новые варианты. А истина, она где-то посередине находится, потому что норма все равно движется, ее невозможно изменить.
Наверняка каждому, впервые узнавшему правильное произношение того или иного слова, приходилось удивляться, как непривычно оно звучит, и в недоумении мысленно восклицать. Кто же придумывает эти правила? Почему именно так нужно произносить, а не так, как мы давно привыкли? Языковые нормы не придумываются учеными. Они лишь отражают те процессы и явления, которые происходят в языке и поддерживаются в речи самих говорящих.
Ну, скажем так, это наше представление о правильном употреблении слов. Вот, если человек понимает, что неправильно говорит «звонит», а правильно говорит «звонит», значит, у него в голове есть представление о норме. Но проблема в том, что норма, она движется, и этот глагол «звонить», он один из многих глаголов, которые заканчиваются на «ить». Вот, например, «сверлить», «бурить», «включить», кстати говоря, вот, с которыми связана определенная тенденция. У них изменяется ударение. Раньше всегда глаголы, разные формы этих глаголов произносились с ударением на окончании, типа «включит свет» правильно, только так, «сверлит» отверстие, «долбит», скажем, что дыру, вот, «бурит скважину». А сегодня, ну вот, многие из этих слов, они изменяют ударение, ударение смещается с окончания на основу.
Языковая норма – это образец. Это то, как принято говорить и писать в данном языковом обществе в данную эпоху. Норма определяет, что правильно и что нет. Она рекомендует одни языковые средства и способы выражения и запрещает другие. Например, нельзя говорить «коридор», следует «коридор». Нельзя произносить «звонит», только «звонит».
Бывает так, что один вариант абсолютно правильный, а все остальные варианты неправильные. Ну вот, например, правильный документ, а совсем неправильный документ. Да? А бывает такое, что шкала более тонкая. То есть есть один вариант более предпочтительный, а другие варианты менее предпочтительные. Ну вот, как, например, со случаем там, договор и договора. А некоторые словари дают вариант договора как недопустимый, как просто неправильный вариант. Вот. Ясно, что вариант договоры более нейтральный, более кодифицированный, как говорят лингвисты, вот, более предпочтительный. А люди несведущие, к которым, к сожалению, относятся некоторые наши журналисты, открывая словари и видя допустимый вариант, полагают, что словарь и предпочитает этот вариант, призывает к его потреблению. Но то, что кофе, слово «кофе» дается как слово среднего рода, этот вариант допустим в словарях давно. Из этого не следует, что словари призывают употреблять это слово как слово среднего рода. Просто они обращают внимание на реальную практику словопотребления. Человек, который кричит на улице, что он категорически понимает слово «кофе» как слово мужского рода, придет домой и скажет: «А что-то кофе сегодня крепкое получилось».
Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в прошлом столетии и даже 15-20 лет назад, сегодня может стать отклонением от нее. Так, например, слово «банкрот» было заимствовано в 18 веке из голландского языка и первоначально в русском языке звучало как «банкрут». Аналогичное произношение имели и его производные – «банкрутство» и «обанкрутиться». Во времена Пушкина появляется произносительный вариант с буквой «о». Можно было говорить «банкрут» и «банкрот». К концу XIX века окончательно победило «банкрот» – «банкротство» и «обанкротиться». Это стало нормой. Еще один пример. В современном русском языке «поезд» в именительном падеже множественного числа имеет окончание «а» – «поезда», в то время как в XIX веке нормой было «ы». Поезды на железной дороге останавливаются по причине больших выпавших снегов на четверо суток, писал Чернышевский. Меняются и нормы ударений. Так, в конце 90-х годов допустимы были оба варианта произнесения – мышление и мышление. В современном же словаре дается только одна форма – мышление.
Как относиться к тому или иному варианту. Вот есть люди, которые отстаивают вариант текстовый, прилагательный, а есть люди, которые отстаивают вариант текстовой. Есть люди, которые отстаивают вариант обеспечения консервативно, правильно. Есть люди, которые считают, что вариант обеспечения вполне нормативен. Кстати, вот наши лидеры, они отличаются в произношении слова «обеспечение» и «обеспечение». Если не ошибаюсь, Путин говорит «обеспечение», а Медведев «обеспечение». Ну что из этого следует? У обоих вполне, так сказать, рафинированная речь. За исключением определенных специальных приемов, да, воздействия на аудиторию, там, лидер может вполне вводить в свою речь слова сниженные, маркированные, с тем, чтобы, ну, скажем так, показать, что он в этой аудитории свой, или каким-то образом, скажем так, выразить экспрессию, свое особое отношение, ну, например, к какому-либо преступлению. Да? Вот. А в целом, конечно, их речь достаточно грамотная, вполне рафинированная, и если люди грамотные в своей речи употребляют и такой вариант, это означает лишь одно, что эти варианты скорее равноправны в сегодняшней культуре речи.
В 40-х годах 20 века нормой было произносить «сливочный», «порядочный», «яблочный», «закусочное». Сегодня же норма изменилась, и мы говорим «сливочный», «яблочный», «закусочное». Итак, то, что нормы меняются, это закономерное объективное явление. Они не зависят от воли и желания отдельных носителей языка. Развитие общества, изменение социального уклада жизни, возникновение новых традиций, влияние литературы и искусства приводят к постоянному обновлению литературного языка и его норм. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.